Нина Пономарева. Повесть «Цветок, гонимый ветром». Эпиграф. Цветок прекрасен, но беспомощен. Его может унести порывом ветра, он может оказаться под копытами лошади. Так порой и судьба человека, одного из уникальнейших созданий мироздания. Главная героиня повести, Светлана, тоже напоминает цветок, уносимый ветром. На свои непростые жизненные вопросы и вопросы научного поиска она находит ответы не где-нибудь, а в другом времени и другом пространстве, а попросту на том свете. Помогают ей в этом светлые души, практически умершие люди. Именно там она узнает об истинных причинах всех своих неудач. Она узнает о себе такое, чем ни с кем не может поделиться. Легкомысленная ошибка почти убивает любовь Светланы, которая живет в ее сердце с самого раннего детства. Однако цветок не только беспомощен, но и прекрасен. Красота, как известно, тоже немалая сила. Сила красоты души и сердца главной героини повести спасает не только ее любовь, но и саму жизнь. Часть 1. На линии фронта. Светлана лежала на диване на спине уже довольно долго и почему-то совсем не двигалась. Затекла спина. Ну и пусть затекла. Все равно все плохо. Света слушала голос своего дома. Казалось, что она присутствует на поле боя. Вот сейчас на кухне открыли сражение мама и старшая сестра. Мама – экономист на большом предприятии, высокая и красивая женщина с фигурой Венеры. Она считает, что отец загубил ее красоту, молодость, да что там, и саму жизнь. А старшая сестра – студентка медицинского вуза, высокая, угловатая, ноги утюжком, худая, не в меру умная и нервная, но все равно родная. Сестра настойчиво хочет повторить путь мамы, но мама не одобрила выбор сестры, а жених и не стал настаивать. Вот теперь нет никакого. «Дай мне 1 000 000 рублей, и я сразу найду себе принца на белом коне». Кричала старшая сестра, «Нет у тебя 1 000 000, так и нечего было встревать». «Хоть какой, но был жених, а вот теперь по твоей милости, никакого». «Я никому не нужна». «Одна, одинешенька». «Вот именно, хоть какой». «А, вернее сказать, никакой». Время от времени слышался стук колес. Это недалеко на улице проходила трамвайная линия. Казалось, что колеса дразнили спорщиц, потому что после тирады каждой, на особенно высоком звуке, они будто говорили поощрительно, иронично. «Так, так, так. Дальше, дальше, дальше». «Получается странное многоголосие», — подумала Светлана. «А даже помню, как это называется, полифонизм». Иногда сигналили машины или громко тормозили колеса, и, что удивительно, тоже после особенно высоких нот. Все едут и едут куда-то. «Одна я никуда не иду и не еду». «Ну и ладно. Мне просто некуда ехать или идти. Никто меня нигде не ждет. И вообще, мне плохо, да, очень плохо. У меня депрессия». «Вот, вот, правильное слово подобрано, депрессия». Мысли безрадостно и тяжело ворочались в голове. «А как хочется, чтобы было все хорошо. Какая я все-таки несчастливая». Мама попыталась открыть второй фронт. Слышно было, как она распахнула дверь в соседнюю комнату. «А ты что молчишь? Ты что здесь окопался? Ты слышишь, что несет твоя дочь? А что несет мамина старшая дочь?» Рассеянно подумала Света, «Ах, да, про женихов. Это всем известно, ничего нового». Выяснилось, что папа, как всегда, абсолютно ничего не слышал. Скорее всего, потому что опять был занят чертежами. Работа не отпускала его даже дома, правда, к хорошей зарплате тоже даже и не думала подпускать. Но сейчас о другом. Папа, наверное, все-таки думал, что если мама расторгла с ним брак, то он не может вклиниваться в ее разговоры. Хотя с детьми он, конечно, брак не расторгал. «В чем дело?» – спросил папа, оторвавшись, наконец-то, от чертежей. Папа щурился, близоруко, непонимающе смотрел на маму. Казалось, что он с трудом понимает, что от него надо. Мама оптимистично думала, что бывший муж из принципиальных соображений не открывает второй фронт. А тут дело было еще хуже. Он не слышал, как всегда, ничего вокруг, погрузившись во втулки, сгоны, резцы и сверла. Так мама называла его инженерные занятия на дому. Со вторым фронтом явно не получилось. Будет ли открываться третий фронт? Подумала про себя Светлана. А он почему-то настиг младшую дочь, мамину жилетку для слез, сразу же, без промедления. Мама обессиленно и сиротливо села в кресло. Свете стало жаль маму. Вот до чего доводят баталии на кухне. Бледная, уставшая, поникшая, какая-то вся погаснувшая, как перегоревшая электрическая лампочка, раненная в кухонной битве. Мама даже и не попросила дочь, как всегда, подвинуться или вообще встать с дивана, поскольку она тоже устала и тоже хочет лечь. Мама не спросила младшую дочь, почему-то молчит. Не упрекнула ее в том, что ей все равно, что происходит в семье, что она жестокосердная и никого не любит. Напротив, мама молчала, хотя в этом тоже не было ничего хорошего. Сестра за стенкой плакала. Ее тоже было жаль. Линия фронта, кухня, была свободной. «Самое время пойти перекусить», — подумала Светлана. «Света, Свет!» — тихонько позвала мама. «А ты не знаешь, какой это миллион Галя с меня просит?» Я так расстроилась, что и в толк не возьму. Мама смотрела на свою младшенькую дочь так, как смотрят на взрослых дети, когда не знают, куда им идти и что делать. А это она, наверное, хочет семье вернуть миллион, который мы всей семьей наверняка уже потратили на нее, обучая ее 9-й год в другом городе. Спроси, может и правда отдаст нам миллион. Мама горестно покачала головой, прижала обе руки к груди, принимая самый несчастный в мире вид.